Алексей Куксинский. «Скоропостижная жизнь». Книгу читает Елена Лемешкина.
Данная книга от 18+, так как содержит нецензурную брань.
Аннотация. Повесть о жизни обычного инженера, который уезжает на заработки в пустыню, чтобы попытаться найти то, что таким способом найти невозможно. Гай ехал уже больше часа, а вокруг была все та же серо-желтая полупустыня, покрытая пятнами жухлой жесткой травы. На горизонте маячили фиолетовые горы, но они не становились ближе. Гай остановил Ниву, заглушил двигатель и вылез наружу, хлопнув дверью. Из Нивы можно только вылезти, не выйти. Еще не было 7 утра, и воздух был еще прохладен. Через 2 часа он будет раскален, как мангал в Дастархане. Гай закрыл глаза, вокруг шумел ветер и шуршал песок. Внезапно ему на ум пришли строки, которые иногда цитировал Драпежников.
«Мне это место так же ненавистно, как всякое другое место в мире».
Драпежников часто вспоминал разные стихи, кстати и не кстати, а в основном не кстати. Гай открыл глаза и улыбнулся. И почему он вспомнил Драпежникова? Как он там? Можно написать ему вечером, или завтра, или никогда. Колея 2 полосками тянулась почти до горизонта. На небе не было ни облачка. Газопровод пройдет в 50 километрах на юго-запад. Так зачем он здесь остановился? Через эти степи 100 лет назад шли воины Чингисхана, Тамерлана, Улугбека и Хунугурена. Теперь итальянцы поведут по пыльным ковылярам орды подрядчиков. Подрядчиков, как и монгольских нукеров, манили деньги и простор. В основном, конечно, деньги. Среди ломкой высохшей травы торчала голова каменного болвана, которые часто встречались в степи. Из-за господствующих ветров и песчаных бурь правая часть болвана, грубо изображавшая бородатое лицо воина, была практически стерта и отполирована. Он стоит здесь несколько веков и простоит еще столько же, до скончания веков, до апокалипсиса и второго пришествия Мессии, а потом тоже продолжит сторожить степь. Итальянцы будут строить газопровод и сопутствующую инфраструктуру еще 2 года. Значит, он может провести эти 2 года здесь, среди ковылей и солончаковых пустошей, среди стальных конструкций, задвижек, клапанов, электроприводов, газоанализаторов и шкафов автоматики, среди газораспределительных пунктов и крановых площадок. Даже в отпуск в Минск можно не возвращаться, а съездить туда, где он еще не бывал, в Португалию или Мексику, где ничего не будет напоминать о Кире, девушке с красивыми глазами, жаркой промежностью и некрасивым именем. При воспоминании о Кире опять болезненно сладко заныло внизу живота. И Гай понял, что нужно ехать. Высоко в небе парила хищная птица, высматривая сусликов. Гай залез в машину, а выжил заскрежетавшее сцепление. Еще 40 минут езды, и он на месте. Подняв тучу пыли, машина тронулась с места. База была пустына, почти все разъехались. Только склад был открыт, из металлического зева двери сияла темнота. А внутри сидел туркестанец, несмотря на жару, в полной монтажной экипировке и даже каске. Гай все время забывал, как его зовут. Какой-то непроизносимый набор шипящих, как песчаные эфы, звуков. Туркестанец приветственно гугукнул, но Гай знал, что принесенный им список бесполезен. Кладовщик ни слова не понимал по-русски или английски. И Гай не знал, как на туркестанском называется, например, преобразователь давления. Склад оборудования до потолка был заполнен стеллажами и коробками, разобраться в которых без проводника не было никакой возможности. «А где Станиславович?» – спросил Гай, прячась в тень козырька. Он провел на улице не больше минуты, а футболка уже взмокла на спине. В тени было не холоднее, от стальных дверей, нагретых солнцем, исходил ощутимый жар. Кладовщик махнул рукой в сторону бытовки с закрытым наглухо окнами. Гай дернул плотно закрытую дверь, и его обдало волной прохлады. Станиславович сидел за столом прямо под работающим кондиционером и держал в руках огромный и кривой, как сабля, кусок дыни. «Здорово», — сказал Гай, захлопывая дверь. Станиславович привстал со стула и указал заляпанным соком подбородком на блюдо с остатками дыни, стоящее на столе. «Извини, руки грязные», — сказал Станиславович, прожевав. «Бери дыню». Гай сел за стол, радуясь прохладе, и взял огромный кусок. Дыня была вкусная. Впрочем, Гай не видел здесь невкусных дынь. Даже те, что скармливали верблюдом, пахли ярче, чем плоды, которые Гай покупал на Комаровке. «Ну что?» – спросил Станиславович. «Как обстановка?»
«Бардак», – сказал Гай, кусая дыню.
Станиславович покивал головой. Он не ждал другого ответа. Всю свою жизнь он провел на самых разных стройках Беларуси и за ее пределами. На стройке не бывает порядка, и если кто-то скажет вам обратное, смело плюйте ему в рожу. Он на настоящей стройке не бывал. Гай тоже провел на стройке не один год и по туркестанскому контракту должен отработать еще как минимум 4 месяца. Тихонько гудел кондиционер. Станиславович выставил на нем температуру в 24 градуса. Футболка на Гае высохла, когда он принялся за второй кусок. «Может, по 50?» – спросил Станиславович и протянул руку к холодильнику. «Не надо», – сказал Гай. «По возможности он на работе не пил». «Молодец», – сказал Станиславович. «Давай список». Гай знал, что Коленко отправил список по электронной почте еще вчера вечером. Но Станиславович был человеком старой закалки. Поэтому Гай преувеличенно медленно достал из кармана сложенный список и протянул его Станиславовичу, уже надевшему очки. Как и всегда, Гай не смог скрыть улыбки, когда видел, как стильные дорогие очки придают слегка уголовной внешности Станиславовича профессорский лоск. Станиславович развернул бумажку, но на косой взгляд Гая внимание все же обратил. «Что, нравится?» – спросил он. «Это, между прочим, Райдун. 100 баксов за них отдал». «Наверное, Рейбен», – сказал Гай. «Точно». Гай подумал, а не взять ли еще кусок дыни. «Посмотрим, посмотрим», – сказал Станиславович, разворачивая бумажку. Гай смотрел в окно и видел только синюю металлическую стенку морского контейнера. А в этой сухопутной стране он видел очень много морских контейнеров. «Я отобрал это сегодня утром», — сказал Станиславович. «Только трубка тебе в Ниву не войдет». «Хрен с ней. Коленко говорил ему не срочно». Станиславович встал и стал ополаскивать руки висевшего на стене рукомойники. В раковине зазвенела вода. Пока Станиславович надевал огромную яркую панаму, Гай мыл руки от дынного сока. Станиславович выглядел комично в головном уборе и дорогих очках, как эксцентричный техасский миллионер. Они вышли в жару и под обжигающим солнцем прошли несколько шагов до склада. Внутри, у дверей, закрыв глаза, сидел туркестанец. Станиславович похлопал его по каске и сказал: «Вставай, Махмуд, работать надо». Гай точно знал, что местного зовут не Махмуд, но начсклада звал Махмудами всех местных. Махмуд встал и уставился на них сонными глазами. «Принеси мне коробку», — сказал Станиславович и показал пальцем на стеллаж. «Я тебе утром показывал. Коробку, бокс, форштейн?» Махмуд скрылся во мраке склада. «Так и живем», — сказал Станиславович, вытирая сухое лицо. «Я вижу». Он сам жил так уже почти 2 года. «Как закончим трубу, — сказал Станиславович, — нужно отсюда валить. Как они будут ее эксплуатировать? Они же не умеют ни хрена». 6 лет гарантийный срок, — ответил Гай. «Можно потерпеть». Он давно заметил, что местные не приспособлены никакой технической деятельности. И даже высшее туркестанское руководство, которому предстояло эксплуатировать строящийся объект, поражало его безграмотностью. Вернулся Махмуд, обхватив перед собой 2 руками большую картонную коробку. «Ставь сюда», — сказал Станиславович. «Да не бросай, курва, аппаратура!» Гай бегло посмотрел содержимое коробки, хотя знал, что Станиславовича можно не проверять. «Я положил итальянские диэлектрические вставки», — сказал Станиславович. «Российские им потом отдадим в запас». «Ага», — сказал Гай.